слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що може стати підґрунтям для булінгу у вищій школі? Особливо, якщо тиск чинить викладач, і як варто реагувати? Запитуємо у Спартака Суботи, психотерапевта, наукового керівника Інституту когнітивного моделювання.
Що ви спостерігаєте в темі от цього булінгу щодо коронавірусу? Які особливості?
Ну, на самом деле, весь буллинг, он очень похож между собой. Большой разницы нет, просто по большей мере издевательства являются почвой для того, чтобы проявить, там, скажем так, свою особенную позицию в группе людей. И коронавирус – это лишь один из поводов. То есть, на самом деле, для того, чтобы одному ребенку издеваться над другим ребенком, больших поводов не нужно. То есть им не надо выдумывать что-то серьезное, достаточно любого повода. И мы знаем то, что часто причиной буллинга становятся именно преподаватели, которые, знаете, просто неправильно выразили свою позицию по отношению к какому-то ребенку. Дети это подхватили и получили как бы карт-бланш на то, чтобы издеваться над другим ребенком. Коронавирус – это лишь один из поводов.
До вас почали звертатися в цьому році як до психотерапевта за порадою от саме от цього питання булінг щодо коронавірусу?
Да, начали обращаться, однако не так часто, как кажется. Ну, то есть значительно реже, чем раньше по другим темам. Почему-то в позапрошлом году запросов по поводу буллинга и нормализации отношений внутри коллектива обращались значительно больше.
Виглядає так, що ніби постійно зростає от кількість якихось історій з цькуванням і з жорстоким поводженням в школах там або ще в якихось колективах дитячих. Це справді так? Це зростає ця кількість випадків, чи просто про це стали більше говорити?
Ні, не росте, просто і правда почали придавати більше огласки. Если раньше это было в порядке вещей, знаете, если раньше, когда еще я в школе учился, да, это было как бы... Были дети, которые могут за себя поставить, были дети, которые поставить за себя не могут, ну и как-то с этим вот уже мирились. То сейчас это придается больше огласке. Каждый случай становится таким прецедентом. То есть это просто меняется отношение общества к этому.
А это плюс чи минус?
Это большой плюс, потому что проблема есть, и игнорировать ее нельзя, и очень большой плюс в том, что сейчас люди начинают ее замечать и ни в коем случае не избегают решения данной проблемы.
І от якраз і інструментарій зараз інший, ніж тоді, коли ви вчились, наприклад. Ви вчилися в школі на початку 2000-х чи раніше?
В 90-х.
Наприклад, не було смартфонів. Зараз от один із останніх випадків, випадок в одеській школі, і де вчителька,
доволі агресивно.
Агресивно, так, агресивно поставилась до школярки, яка говорила українською, і є аудіозапис цього. Угу. От наскільки школярі, з вашого досвіду, з вашої практики, користуються своїми можливостями, так, от записувати такі речі, наскільки вони вже свідомі того, що у них в руках є цей інструмент, який дозволяє їм боротися?
І наскільки вони свідомі того саме, що це можна використати саме як як спосіб боротьби за свої права?
Не часто, на самом деле. Ребенок, который подвергается буллингу в момент самого процесса, он очень некритичен, он уязвим, и потому последнее, чем он будет заниматься, это фиксировать акт насилия. Да? То есть он будет, как правило, просто находиться в состоянии в таком угнетенном. А вот другие дети, которые сталкиваются с этой проблемой, они, как правило, они наблюдают, что один из преподавателей буллит ученика, либо группа учеников бьют или измываются над каким-то другим учеником. Вот в таком случае дети могут фиксировать. И впоследствии, да, не всегда с благими намерениями, часто просто для того, чтобы, знаете, оставить себе на память какой-то кадр насилия. Впоследствии это может обернуться в положительную сторону, да, после распространения люди придают огласки эти ситуации.
Оце цікаво. Оце цікаво. Кадр насильства, яка мотивація записати насильство? Це собі для своїх якихось архіву, чи для якраз більше розповсюдження цього?
і для своїх архівів, і для розповсюдження, на самом деле, человек, который является обладателем редких кадров насилия, считается, знаете, таким, как будто у него есть что-то тяжело доступное. И вот люди потому и собирают такие видео. Ну, неоднократно были ситуации, как...
Так, алло, чья у нас звязок?
Люди просто-напросто снимали на камеру процесс насилия.
Один із таких нещодавніх випадків стався у Львові, коли двоє підлітків кілька днів знущалися над двома бездомними чоловіками. І тоді якраз вони протягом трьох днів знімали всі катування і, ну, зрештою, ті бездомні померли. А підлітки знімали це на відео, і потім для прокуратури це стало якраз речовим доказом. І зараз цих... підлітків судять, і їм загрожує, зокрема, довічне ув'язнення. А що б ви могли сказати, ну от...
Наскільки це нормально взагалі от знімати таке на відео? Тобто, чому виникає в дітей це бажання, ну, крім того, що, окей, вони матимуть якісь рідкісні кадри, а з якоїсь, з точки зору емоційного стану дитини, ну, тобто, як це впливає на неї?
Ну, во-первых, мы не знаем точно, какие психические расстройства у этих детей, которые снимали на камеру, да, но я могу точно сказать, что нормой это не является. То есть это явно какая-то патология, связанная причем с антисоциальным поведением, с отсутствием сопереживания. Ну, есть дети, у которых, знаете, эмпатии с детства нет, да, вот у них проблемы с сопереживанием. И это явно не относится к категории нормы. Поэтому... для чего они снимали, это уже нужно у них спрашивать. И дело в том, что они могут и не испытывать сопереживания в этот момент. Некоторые люди, которые, ну, скажем, делают жестокие поступки по отношению к другим людям, считают других людей второсортными. Знаете, тогда легче делать какое-то, ну, насилие над ними. Ну, то есть значительно легче издеваться, если ты убеждаешь себя в том, что эти люди недостойны хорошего отношения. Примером тому является Вторая мировая война, конкретно вопросы, касающиеся концентрационных лагерей. Военным значительно легче было причинять вред евреям, ну, когда было четкое убеждение, что евреи не менее достойны и что они являются второсортными людьми. Вот такая вот была система антисемитизма, которая позволяла причинять вред. Как только у человека возникала критика к этому процессу, он задумывался о том, что другие люди такие же люди, как и он, и имеют такие же права, тут же появлялись проблемы с тем, чтобы причинять вред.
Повертаючись до булінгу у школах, наскільки діти часто приходять до батьків для того, щоб розказати, поділитися тим, що їх там цькують у школі, чи навпаки, тут батькам треба звернути увагу на якусь зміну поведінки, наприклад, дитини?
Значительно лучше обращать родителям внимание на изменение модели поведения по ряду причин. Во-первых, дети не всегда приходят за помощью к родителям по разным обстоятельствам. Почему? Потому что иногда родители могут не отреагировать, иногда родители могут быть заняты, дети могут стесняться, дети могут бояться. То есть множество факторов, которые влияют на то, что ребенок может не раскрыться и не прийти, не поделиться с родителями своей проблемой. Более того, есть дети, которые считают, что это, знаете, как бы такой, ну, унизительный акт жалобы, да, если ты столкнулся с трудностями и сам эту проблему решить не можешь. И плюс есть еще отсутствие веры в то, что родители могут помочь, потому что, ну, ну, в общем, есть разные причины, почему так происходит. Некоторые родители могут быть просто, знаете, менее эмоциональными и не сильно вовлекаться. Потому лучше всего, в первую очередь, ссылаться на родителей и рекомендовать родителям обращать внимание на такие изменения поведения.
А на що саме, наприклад, варто звертати увагу? Тобто як помітити, що ймовірно з дитиною щось не так і там її булять в школі?
Ребенок становится более замкнутый. Ребенок становится замкнутый даже в тех моментах, где он никогда не проявлял такую обособленность. Он становится более уединенным, он меньше контактирует с окружающими, меньше делится с родителями. У него могут появиться симптомы раздражительности. То есть он может не говорить особо, но если родители будут продолжать оказывать давление, типа там спрашивать, он может проявить, ну, такую небольшую, но агрессию. Ребенок становится, скажем так, не только более замкнутым, но и депрессивным. У него снижается настроение. Это легко заметить, особенно, знаете, когда вы каждый день видите человека, и у него просто пропадает настроение, это очень читается. Особенно, да, вот даже в отношениях внутри пары, даже когда не дети, даже когда вот просто в отношениях партнер, у него пропало настроение, мы всегда интересуемся, что случилось. Да? То есть это очень видно. Резкий набор массы, либо потеря массы тела. Дети начинают терять массу тела, некоторые в ситуациях стресса, некоторые после стрессовой ситуации начинают прибегать к компульсивному перееданию, потому бывает такая ситуация, что идет либо набор массы, либо потеря массы тела. Нарушение сна. Дети такие начинают значительно хуже спать, им сложнее проснуться утром, у них проявляется нежелание идти на учебу. Качество обучения очень падает, потому что в состоянии стресса человек не способен быть продуктивным в условиях обучения. Потому вот множество факторов, которые влияют на то, чтобы родители могли оценить состояние ребенка.
Тобто, якщо дитина говорить, що там не хоче йти в школу сьогодні, там чи в дитячий садочок, треба спробувати поговорити з нею, дізнатися, в чому причини, так? Тобто, чи це просто якась там момент лінії небажання прокидатися, чи проблема глибша?
Ну, на самом деле, нежелание просыпаться утром зависит еще от того, когда ребенок ложится спать. Это тоже нужно учитывать. Потому, конечно, утром тяжело вставать, особенно если вы легли там после двух ночи, после часа ночи, а для ребенка тем более, потому что нервная система еще подвижная, хочется, ребенку хочется выстраивать график согласно своим потребностям, а не согласно потребностям общества. Потому нужно учитывать то, когда дети ложатся. Если вы не можете отследить, знаете, если вы родители не можете отследить, когда ребенок ложится спать, то это вопрос к вам, ну, это уже к родителям вопрос.
Ні, мала на увазі, чи сам факт цього небажання йти до школи має ставати сигналом до того, що варто дитини розпитати, що, ну, причини цього.
Ви реально знаєте багато дітей, які з великою радістю йдуть в школу? Ну, серйозно, ви знаєте,
ну,
ви знаєте
як,
дітей,
як тоді визначити,
коли
варто задуматися? Ну, от, коли якісь сигнали можуть бути справді тривожними в тому, що він там не хоче йти до школи?
Коли нежелання йти в школу зв'язано не з тим, що він не хоче просипатися, а з тим, що він проснувся, ребенок может встать, собраться, но он может долго сидеть и ну, прокрастинировать в процессе.
Окей. А як реагувати батькам, от якщо це, от якщо йдеться про іншу сторону, про дитину, яка чинить булінг, от як її, в її поведінці знайти якісь зміни?
Обращение к психологу, потому что, во-первых, нужно в первую очередь определиться с тем, есть ли у ребенка склонность к сопереживанию или нет. Есть некоторые дети просто жестокие. Мы знаем, да, детей, которые в детстве были жестокими, впоследствии они, знаете, стали более чувствительными. А есть дети, вот как пример, когда два бездомных умерло, и я сомневаюсь, что там есть какое-то искреннее раскаяние. Потому имеет смысл обратиться к психологу, это во-первых. Во-вторых, как в школах, так и внутри семьи должны быть условные такие, как ликбез, знаете, ну, как небольшая лекция о том, что такое насилие, почему его причинять, что в физической, что в эмоциональной форме есть не окей, какие это влечет за собой последствия и как это может сказаться на качестве жизни обеих сторон. Потому что, на самом деле, когда насильник причиняет вред, страдают обе стороны. И человек, который является причиной насилия, ну, тот, кто порождает насилие. Ну, и ребенок, собственно говоря, человек, который сталкивается с этим насилием. Это не окей ни для кого.
А оцей рівень емпатії, вчені фіксують якісь зміни, якщо говорити про покоління? Ну, інколи доводиться чути, ну, що от раніше, ну, як таке? Такого не можна
ну,
було і уявити.
Да. Раніше, ну, нет чітких исследований, потому что уровень емпатії сейчас начали, знаете, намерять. И то так очень криво, потому что нет хорошего показателя оценки эмпатии, да, потому что это же зеркальные нейроны в нервной системе, насколько они активны и так далее. Но уровень сопереживания можно определить по коммуникации. Дело в том, что так как у нас появился доступ к гаджетам, и люди меньше контактируют с людьми in vivo, ну вот в поле прям, ну знаете, вот как это объяснить, вот меньше гуляют, да, больше взаимодействуют через гаджет, то значительно меньше уровень сопереживания будет у ребенка по отношению к другим людям. Значительно легче наблюдать за насилием через камеру, чем напрямую.
А рівень цього співпереживання, емпатії, він може зменшуватися або збільшуватися в залежності від, там, від віку дитини?
Да, в зависимости от возраста, от социокультурных особенностей, от потребностей человека. Если человек голоден, его уровень эмпатии значительно меньше. Мы это знаем, да, что голодный с этому не друг. Потом, с чем еще может быть связан уровень эмпатии? Уровень сопереживания, ну, эмпатии может быть также еще связан с убеждениями человека. Да? Если он длительное время сталкивался с насилием со стороны окружающих, то его уровень эмпатии не будет высоким, он не будет сопереживать окружению.
Ну, і ти теж помітив, що рівень емпатії дуже різко збільшується, коли сам пережив те, про що йдеться. Сам перехворів на коронавірус, сам став жертвою насильства. Тоді, звичайно, інакше зовсім сприймаєш всі події, пропускаєш їх через свій власний досвід. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Спартак Субота, психотерапевт, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.